Глава 8. Октябрь нагрянул неожиданно. Нил помнил о том, что матч против Воронов состоится совсем скоро, но все равно пришел в изумление, осознав, что первая неделя месяца уже миновала. До игры оставалось всего 6 дней. Будь это обычный сезон, матч даже с участием Кевина привлек бы меньше внимания. Но в этом году Лисы демонстрировали просто невероятные результаты. За 6 недель они проиграли всего один раз в стартовом матче против университета Брэкенриджа. 3 игры они чудом выиграли. Но победа — это победа независимо от того, какой ценой досталась. С каждой недели Лисы набирали силу, играя все лучше и лучше. Победы над Воронами от них никто не ждал, однако уже сейчас было ясно, что матч выйдет зрелищным. Поскольку Лисья нора не могла вместить огромную массу фанатов, жаждущих увидеть игру, зрителям предложили дешевые билеты на трибуны баскетбольного стадиона, пообещав прямую трансляцию на больших экранах. Всю вторую неделю октября университет Пальметто усиленно готовился к знаменательному событию. Газонокосильщики подровняли траву на каждом клочке земли в кампусе. Чистильщики привели в порядок искусственный пруд перед библиотекой. Члены студенческих клубов призвали украсить территорию университета самодельными плакатами и баннерами. Несокрушимый Лис, талисман команды, каждый день часами разгуливал по кампусу и посреди занятий просовывал свою большую голову в аудитории, воодушевляя студентов. Лисички, девушки из группы поддержки, разбили на центральной площади палатку и делали желающим временные татуировки с отпечатком лисьей лапы. Всю неделю, с понедельника по четверг, в Пальметто проходили развлекательные мероприятия. В понедельник на футбольном стадионе с бесплатным концертом выступили студенческий хор и джаз-оркестр. Во вторник, в честь Рыжего дня, почти 3/4 студентов оделись в оранжевое. Акцию «День белого» в среду поддержало еще больше народу. В четверг состоялось собрание болельщиков, на котором полагалось присутствовать и Лисам. В собрании приняли участие несколько тысяч студентов, готовых бурно поддержать свою команду. Репортеры активно снимали происходящее на камеры и брали интервью у игроков. Опасаясь, что Нил снова ляпнет в объектив что-нибудь не то, Ваймак держал его подальше от микрофонов. В четверг терять выдержку начала даже Дэн. Она уже 4-й год возглавляла команду и с самого первого сезона привыкла к оскорблениям и неприкрытой ненависти. Теперь же, ощутив, наконец, мощную поддержку со стороны болельщиков, она разволновалась. Перед камерами она сохраняла спокойствие, однако в ночь на пятницу ушла спать к Мэтту. Чем сильнее нарастало возбуждение публики, тем больше нервничала команда. К пятнице Лисы окончательно издергались. Всеобщий мандраж не затронул только Эндрю. Он посылал мячи в стену и без конца язвил, подначивая товарищей. Кевин, напротив, на утренней тренировке в пятницу не промолвил ни слова. Несмотря на дополнительно привлеченный персонал, в день матча охрана кампуса катастрофически не справлялась с регулировкой дорожного движения. Ваймак отпросил Лисов с последних пар и собрал их на стадионе в 3 часа. Матч начинался только в 7 вечера. Однако тренер хотел оградить команду от безумия, которое уже охватывало весь университет. Дэн включила телевизор и листала каналы, пока не нашла какой-то фильм. Аарон и Мэтт удалились в фойе, чтобы в тишине заняться домашней работой. Нил и Кевин вышли во внутреннюю зону и просто молча сидели на скамейке. В 5:30 доставили заказанную Ваймаком еду, причем в таком количестве, что хватило бы на небольшую армию. Лисы сели кружком и взялись за ужин по-прежнему в молчании. Только после того, как был убран мусор, они решились посмотреть друг другу в глаза. Дэн начала зачитывать список стартового состава Воронов, хотя Лисы давно выучили наизусть все фамилии и номера. В течение нескольких недель они анализировали позиционную расстановку противника, пересматривали старые матчи и запоминали статистику. Раз за разом они прокручивали предыдущие игры, стараясь лучше понять тактику соперника и выявить слабости, которыми можно воспользоваться, но так ничего и не обнаружили. Единственным уязвимым местом в броне Воронов было отсутствие Кевина. В начале недели Кевин объяснял Лисам причину такой удивительной слаженности соперника, хотя Нилу при этом хотелось заткнуть уши. Все Вороны поступали в университет Эдгара Аллена с одной единственной целью — играть в Эксе. Практически каждый, кого тренер Марьяма принимал в команду по окончании университета, переходил в профессиональный спорт. Образование для его подопечных имело второстепенное значение. Все они обучались на бакалавриате, и занимались отдельно от других студентов, в мини-группах по 3-4 человека. Пойти куда-либо в одиночку Ворон не мог, только в сопровождении как минимум еще одного члена команды. Поддерживать дружбу и общаться с кем-либо вне команды запрещалось. Вороны даже не жили в студенческом общежитии, как не жили и в том месте, которое официально считалось их базой. Университет Эдгара Аллана по размерам уступал Пальметто. Спорту в нем отводилось меньше внимания, нежели программам в сфере искусств. Здешней особенностью было размещение студентов не в классических общежитиях, а по интересам. Любые студенческие объединения или клубы, как мужские, так и женские, могли подать заявку на отдельное проживание своих членов. У игроков Экси тоже имелся собственный корпус, хотя ночевали в нем вороны редко и только для виду. Их стадион, замок Эвермор, располагался за территорией университета не случайно. Формально он принадлежал университету, но также служил домашним стадионом национальной сборной. По этой причине еще при строительстве в нем были предусмотрены дополнительные объекты. Отдельные ложи для знаменитостей и членов КРЭ, апартаменты, зоны отдыха и бары для VIP-персон, просторные комнаты для гостевых команд. Эти комнаты находились под землей, непосредственно под игровым полем. И именно они заменяли воронам общежитие. Именно там выросли Кевин и Рико. Воронов можно было увидеть либо на занятиях, либо на стадионе. От всех прочих команд их отличало то, что они в буквальном смысле жили и дышали только Экси, всецело подчиняя свое существование игре. Жесткая дисциплина, изоляция от внешнего мира и суровые наказания — все это делало воронов командой совершенно иного, недосягаемого уровня. Одним словом, они являли собой полную противоположность Лису. В сегодняшнем матче мощному коллективному разуму противостояла разрозненная горстка отбросов. За час до начала игры охрана открыла ворота стадиона и начала запускать зрителей. Нилу показалось, будто он слышит, как от топота десятков тысяч ног дрожит земля. Переодевшись под отдаленный гул голосов, он присоединился к команде фойе. Ваймак уже выкатил стойку с клюшками. Кевин откинул чехлы со своей пары и просунул пальцы в ячейки сетки. «Кевин, ты как?» — Эбби обеспокоенным взглядом изучала его лицо. «Сможешь играть?» «Если я жив, значит, могу выйти на поле», — ответил Кевин. «Это и моя игра тоже».
«Девиз в жизни и смерти»,
— Ваймак жестом велел команде построиться.
«Сегодня я жду от нападающих не меньше 10 голов. Кевин, ты знаешь тактику их защиты лучше, чем кто-либо другой, в то время как они впервые увидят тебя с клюшкой в правой руке. Так что воспользуйся этим и размажь их. Нил, с тебя как минимум 5 очков. Иначе до самого выпуска будешь у меня каждый месяц бегать марафон».
5 очков? — вытаращился на него Нил.
«На прошлой неделе ты заработал 4.
«На прошлой неделе мы не играли против Эдгара Аллана, тренер».
«Неважно», — отмахнулся Ваймак. 5 очков или 42 километра. Сам выбирай, что тебе по душе».
Не дав Нилу возможности возразить, Ваймак перевел взгляд на Эллисон и Дэн.
«А вы, дамы, на этот вечер забудьте про нашу линию нападения. При любом раскладе считаете, что вас это не касается. Ваша сегодняшняя задача — поддерживать защиту. Ясно? Мы знаем, что вороны быстрее, крупнее и сильнее нас. Наш единственный шанс — сдерживать атаки противника. Защитники, не подпускайте нападающих к воротам. Точка. Эндрю, хоть раз в своей жалкой никчемной жизни играй на победу. Договорились?»
Казалось, Эндрю развеселила просьба тренера, тогда как Нил этому веселью совсем не обрадовался. Сирена над головой возвестила, что через минуту команды обязаны появиться во внутренней зоне. Нил был не единственным, кто вздрогнул, услышав ее. А Кевин так и вовсе подскочил, что встревожило Нила еще больше. Эбби устремила на Дэя пристальный взгляд, но тот не поднимал глаз. Ваймак захлопал в ладоши, поторапливая команду.
«Умоем засранцев!» — призвал он. «Чем скорее мы с ними разделаемся, тем скорее поедем бухать к Эбби. Я потратил целое утро, чтобы набить ее холодильник».
И хотя это не слишком напоминало поощрение, многие заулыбались, а Ники даже негромко гикнул. Никто из лисов не обманывался, все прекрасно понимали, что сегодня вечером их перемелют в фарш. Ваймак лишь давал им возможность напиться, чтобы уйти в отключку, а не мучиться всю ночь, болезненно переживая поражение. «Лучше так, чем никак», — подумал Нил, хотя ему это и не поможет. Ваймак распахнул дверь. Храбро улыбнувшись через плечо, Даниэль вывела команду на стадион. Нил не видел трибун, пока не вышел во внутреннюю зону, но ударивший в уши рев был по крайней мере вдвое громче обычного. Шум перешел в оглушительные вопли и визг, когда лисы наконец оказались на виду. Лисички замахали помпонами и резво запрыгали в приветственном танце. Студенческий оркестр «Оранжевые нотки» во всю мощь заиграл командный гимн, однако его звуки потонули в общем шуме. Нил окинул взглядом оранжевое море. Приезжие нейтральные болельщики выделялись в толпе цифрами 1 и 2, нарисованными на щеках в честь Рико и Кевина. Отличить фанатов «Воронов» было еще проще. Все они с ног до головы носили черное и занимали на трибунах отдельный сектор, точно напротив домашних скамеек лисов. Со стороны казалось, будто часть стадиона поглотила черная дыра. За всем этим грохотом Нил не заметил, как объявили выход «Воронов». Однако не расслышать тяжелый ритм басов он не мог. Мотив показался ему смутно знакомым. Секунду спустя он вспомнил, что под ту же мелодию Рико выходил на сцену в эфире утреннего шоу Кэти Фердинанд. Это был гимн «Воронов». Он отличался от всех остальных, что доводилось слышать Нилу, и не звучал ни бодро, ни жизнеутверждающе. Эта мрачная, гнетущая музыка наводила страх, символизировала угрозу, напоминала о смерти. Вороны относились к своему образу всерьез. Нил подумал, что в будущем всем им наверняка придется ходить к психологу. Трибуны взорвались. Зрители в оранжевом принялись выкрикивать оскорбления, сопровождая их презрительным свистом. Фанаты в гостевом секторе ответили боевым кличем. Те же, кто просто приехал насладиться зрелищем, бурно поддерживали и лисов, и воронов. Команды отправились на разминку. Внутреннюю зону Ваймак уступил воронам. Их было больше. А свою команду вывел непосредственно на поле, заставив бегать по кругу вдоль борта в противоположную от соперника сторону. Краем глаза Нил наблюдал за бесконечной вереницей черного и красного, однако нарочно не поворачивал головы, вперив взгляд в оранжево-белые джерси, маячившие перед ним. После бега лисы приступили к упражнениям. Марьяма выпустил на поле лишь половину команды. Игроки защиты продолжали беговую разминку, в то время как 7 нападающих и 5 полузащитников отрабатывали удары по воротам. Даже в таком урезанном составе сборная университета Эдгара Аллана численно превосходила лисов. Нил далеко не чувствовал себя готовым к игре, а судьи уже дали команду покинуть поле всем, кроме капитанов. Рико и Дэн как-то сумели изобразить товарищеское рукопожатие. Главный арбитр подбросил монетку и показал, что первую подачу будут делать гости. После этого он остался на месте, а Даниэль и Рико удалились. Марьяма и Ваймак выстроили стартовые составы у соответствующих выходов на поле. Трое запасных игроков лисов по очереди стукнулись с остальными клюшками, напоследок послав им скупые улыбки. «За команду лисов сегодня в стартовом составе играют», — объявил диктор, — «номер 2 — Кевин Дэй». Даже произнеси он что-то еще, его никто бы не услышал. Не обращая внимания на восторженный рев фанатов, Кевин вышел на поле. Нил стиснул пальцы на рукоятке клюшки так, что кожа на костяшках натянулась. «Номер 10. Нил Джостен!» 5 очков, — напомнил Ваймак. Нил со вздохом прошел через дверь. Заняв свое место, он обернулся посмотреть, как выходят товарищи. Эллисон сегодня выступала в роли опорного полузащитника. Защитниками в стартовом составе были Ники и Рене. Эндрю, вышедший последним, непринужденно расположился в зоне ворот. Как объявляли Рико, Нил не слышал. Только заметил бурную реакцию публики. Рико Марьяма появился на поле с таким видом, будто ему принадлежал весь стадион. Вместо того, чтобы сразу пройти к своему месту, он задержался возле Кевина. Сняв шлем, он что-то сказал, но гул трибун, эхом отражавшийся от прозрачного ограждения, заглушил его слова. Кевин тоже стянул шлем и, подвесив его за ремешок на палец, ответил. Рико больше ничего не говорил и лишь буравил Кевина тяжелым взглядом, пока остальные вороны занимали позиции. После того, как их голкипер встал на ворота и на поле вышла судейская бригада, Рико наконец сделал движение. Потянулся к Кевину. Нил был уверен, что в этот момент напрягся не только он, но и все лисы. Рико, правда, всего-навсего обнял Кевина за плечо и притянул к себе в коротком объятии. Многотысячная толпа оглушительно взвыла в экстазе. Уже в следующую секунду Рико убрал руку и направился к своему месту на средней линии. Кевин продолжал стоять в оцепенении, из которого его вывел резкий удар клюшки о стену. Подскочив от неожиданности, Кевин оглянулся на Эндрю. Миньярд еще раз предупреждающе стукнул клюшкой о прямоугольник ворот. Кевин понял намек и надел шлем. После того, как он, вскинув клюшку, показал, что готов к игре, главный судья вручил подающему воронов мяч и покинул поле. Арбитры заперли оба выхода. Нил закрыл глаза и сделал глубокий вдох. Он отрешился от всего. Задвинул Натаниэля, своего отца и клан Марьяма в самый дальний уголок сознания. О них он подумает позже. Сейчас все это не важно. Значение имеет только матч. Клюшка в руках, ворота соперника и часы, отсчитывающие секунды до первой подачи. Сейчас он не Нил, он Лис, и впереди его ждет игра. Прогудела стартовая сирена, и Нил сорвался с места. Он видел, как Ворон сделал подачу, но мяч заметил только, когда поравнялся с Джонсоном, своим сегодняшним опекуном. Подающий отправил мяч в стену у ворот Лисов. Эллисон была единственной, кто после подачи остался на месте. Проследив траекторию снаряда, она подобрала его на рикошете и перекинула Эндрю, а тот послал обратно через все поле. Нил и Кевин бросились за мячом, стремясь опередить защиту соперника. Путь Кевину преградил Жан. Он считался самым сильным защитником воронов, однако Нила больше беспокоило психологическое давление, которое он мог оказать на Кевина. Жан был выше Кевина. Совсем не намного, но этого как раз хватило, чтобы поймать мяч первым. Кевин попытался отобрать мяч при помощи силового приема. Громкий стук клюшек эхом отразился от бортов. И лисы, и вороны криками подбадривали участников поединка, каждая команда своего игрока. Кевин вдруг сменил тактику и двинул Жана плечом так, что тот покачнулся. Мяч выскользнул из сетки его клюшки. Целиться времени не было, Мороз заслонил обзор. Но Кевин все равно сделал бросок по воротам. Едва мяч вылетел из сетки, как Жан врезался в Кевина, сбив его с ног. После удара об стену мяч полетел в сторону Нила. Тот нырком ушел от Джонсона и поймал снаряд. Однако Джонсон, тут же нанеся сокрушительный удар по клюшке Нила, от которого руки у него загудели до самых локтей, одновременно боднул его в живот. Нил пошатнулся, отчаянно пытаясь сохранить равновесие. Джонсон молниеносным движением зацепил его клюшку своей и резко дернул. Правое запястье Нила обожгло острой болью. Он рефлекторно выпустил клюшку из рук, а Джонсон уже убежал за мячом. Встряхнув кистью, Нил побежал вдогонку. Джонсон имел небольшую фору, однако Нил оказался проворней. Поймав мяч, защитник размахнулся для броска. Нил, даже не пытаясь снизить скорость, влетел в него, и оба рухнули на паркет. Кувыркнувшись, Нил воспользовался инерцией и снова вскочил на ноги. Пропустив мимо ушей хриплую угрозу Джонсона в свой адрес, он поискал глазами мяч. Снаряд до цели не долетел, и сейчас Эллисон и полузащитник Воронов яростно за него сражались. Ворон, выигравший борьбу, сделал пас. Уследить за мячом, мелькавшим между воронами, было трудно. Сначала он попал к Рико, потом к полузащитнику, после к другому нападающему и, наконец, снова вернулся к Марьяме, в ту самую секунду, когда он переиграл Нике. Рико сделал одно неуловимое движение, и лампы за спиной Эндрю загорелись красным. Сирена подтвердила забитый гол, трибуны загрохотали. Вороны с торжествующим гиканьем вернулись на исходные позиции. Лисы отреагировали не сразу. Нил сообразил, что произошло, только когда посмотрел на Эндрю. Тот стоял в полоборота и хлопал глазами, глядя на красные огни по периметру ворот. С начала матча минуло всего 2 минуты. Так быстро Эндрю еще никто не забивал. Дождавшись, пока сигнальные лампы окончательно погаснут, Эндрю снова развернулся спиной к воротам. Нил понадеялся, что пропущенный гол заставит его встряхнуться. Принятая им таблетка еще действовала. До первых проявлений синдрома отмены оставалось около 15 минут. Скорее всего, этот молниеносный гол просто позабавил Эндрю. Однако оставался небольшой шанс, что теперь он увидит в воронах интересного соперника и примет вызов. «Не тупим!» — крикнула Эллисон. И Нил послушно побежал на линию середины поля. Гудок сирены вновь сорвал всех с мест. Команды опять схлестнулись. Нежданный гол поверг лисов в легкий шок. Они прибавили напора, но это не помогло. Через 5 минут Рико забил во второй раз. «Это даже унизительно!» бросил второй нападающий Воронов, возвращаясь мимо Нила на свою позицию. «Мы просто теряем здесь время. Нил хотел было запустить ему в голову клюшкой, но его взгляд приковал Рико. Капитан Воронов направился не к своему месту, а к Эндрю. Тот шагнул вперед, и они встретились лицом к лицу ровно на границе зоны ворот. В ответ на слова Рико, Эндрю лишь небрежно отмахнулся, однако Марияма не спешил уходить. Арбитры дали им несколько секунд на переговоры, потом постучали по ограждению, дескать, хватит болтать. Только тогда Рико развернулся и потрусил к центру поля. Лисы рвались к воротам соперника, но вороны отбрасывали их назад. Нилу оставалось только смотреть, как мяч летает от одного ворона к другому. Нил глядел на эту перепасовку, и сердце у него обливалось кровью. Рико поймал мяч и нанес удар по воротам. Спина Нила напряглась в ожидании очередного потерянного очка, но Эндрю мощно отбил удар. Горячая волна облегчения, накатившая на Нила, придала ему ускорение. Он рванул за мячом. В следующие 15 минут вороны ни разу не забили, зато создали кучу опасных моментов. Они настолько превосходили лисов уровнем, что Нил невольно испытывал жгучий стыд. Это было гораздо хуже грубой силы брэкенриджцев. На фоне воронов лисы выглядели неуклюжими младенцами. Рико просто-напросто был слишком быстр, и Ники не мог за ним угнаться. Он подбирал мяч и пасовал одним движением, и как бы стремительно он ни перемещался по полю, его удары отличались пугающей меткостью. Единственной причиной, почему лисов до сих пор еще не размазали по полю, был Эндрю, насмерть защищавший ворота, но его вот-вот грозило накрыть ломка. После третьего забитого гола вороны сделали две замены. Выпустили свежего нападающего вместо напарника Рико и нового полузащитника. Ваймак воспользовался паузой, чтобы поменять Ники и Рене на Мэтта и Аарона. Несмотря на счет, Мэтт занял свою позицию на линии первой четверти с довольной ухмылкой на лице. Его задачей было опекать Рико, и он с нетерпением ждал возможности хорошенько подраться. Пока что ход игры вызывал у Нила лишь уныние, но явный оптимизм Мэтта почти заставил улыбнуться и его. Мэттью Бойд был самым сильным лисом. Аарон, в свою очередь, играл лучше Ники. Их появление моментально сказалось на игре, и лисы мало-помалу начали обретать уверенность. Судя по тому, какой агрессивный поворот приняла игра, вороны этого не ожидали. Первая стычка произошла между Рико и Мэттом, чему Нил нисколько не удивился. Рико почти удалось проскользнуть мимо Бойда, но Мэтт каким-то чудом извернулся и использовал корпус как таран. Столкновение сопровождалось таким хрустом, что Нил невольно поморщился, однако стоило ему увидеть, что творит Эндрю, и он забыл даже думать об этих двоих. По правилам, голкиперу не запрещалось выходить из зоны ворот, хотя, учитывая их размеры и высокую скорость перемещения мяча, делать это настоятельно не рекомендовалось. На подобный риск вратарь шел в самых крайних случаях. Очевидно, сегодня был как раз такой случай, потому что Эндрю выбежал из вратарской зоны еще до того, как Рико и Мэтт грохнулись на пол. За мяч боролись Аарон, второй нападающий Воронов и полузащитники обеих команд. Но Эндрю оказался ближе и проворней. Плоская сетка на клюшке вратаря предназначалась для отбивания, а не удержания мяча. Поэтому подобрать его Эндрю не мог, зато мог перенаправить. После его удара, короткого и жесткого, мяч отскочил от паркета, срикошетил от стены и взмыл под потолок. Как следует размахнувшись, Миннерт запустил его на другой конец поля. За какую-то долю секунды Нил понял, кому пасует Эндрю, и его сердце яростно возликовало. Моро и Джонсон удерживали Кевина и Нила на линии середины поля. На таком огромном открытом пространстве Нил мог обогнать кого угодно. Неважно, что Джонсон дышал ему в затылок и что он был техничней. Чтобы набрать скорость, места хватало с избытком, а Нил знал, что в этом матче он самый быстрый игрок. У линии третьей четверти он опережал Джонсона на два шага. А к тому моменту, когда завладел мячом, уже на все шесть. Ему потребовалась секунда, чтобы найти взглядом Кевина. И еще одна, чтобы рассчитать траекторию броска. На десятом шаге он отправил мяч в стену над воротами соперника. Вот когда ему пригодилась отработка упражнений воронов на бесконечных ночных тренировках с Кевином. При идеальном рикошете мяч должен был не просто попасть в сетку нужной клюшки, но попасть в нее под правильным углом, чтобы второму нападающему не пришлось целиться. Кевину оставалось лишь послать мяч в ворота ударом наотмашь. Этим же приемом сегодня неоднократно пользовались вороны. Но в исполнении Кевина и Нила он стал для них полной неожиданностью. Жан и вратарь противника полагали, что успеют среагировать. Однако Кевин не стал их дожидаться и впечатал мяч в прямоугольник ворот. Лампы за спиной голкипера воронов вспыхнули красным. Рев трибун почти заглушил торжествующий вопль Мэтта. Краем глаза Нил видел радостно подскочивших запасных и затанцевавших лисичек, но смотрел он только на Кевина. Возвращаясь на линию середины поля, оба нападающих жестко, почти болезненно стукнулись клюшками. По лицу Кевина промелькнула короткая, но искренняя улыбка. Первый знак одобрения за все время их знакомства. И Нил моментально ощутил прилив адреналина. Завоеванное очко воодушевило всю команду. При следующей попытке Рико ударить по воротам, Мэтт подставил ему подножку. Через несколько секунд они уже сцепились в драке, и арбитрам пришлось остановить игру, чтобы их разнять. Мэтт, как зачинщик, схлопотал желтую карточку, но его свирепый взгляд говорил о том, что потасовку спровоцировал Рико. Что такого мог сказать Марьяма, чтобы настолько выбесить Мэтта? Судьи засчитали фол и назначили штрафной в ворота лисов. Команды выстроились посмотреть, как Рико будет бить. Эндрю не дотянулся до мяча всего на какой-то сантиметр. После этого удара дух честной игры покинул поле. Нил сбился со счета, сколько раз игроки падали на паркет в последние 20 минут тайма. К 45-й минуте, когда Нилу заехали локтем в нос, желтые карточки были у всех, а одного из воронов и вовсе удалили с красной. Заметив на лице Нила кровь, судья, влепивший Джонсону желтую карточку, вызвал на поле Эбби. На шлеме игроков была защитная решетка для глаз и носа, однако Джонсон ударил из-под нее, снизу вверх. В своих толстых перчатках Нил мог разве что неуклюже размазать кровь, а Эбби вооружилась марлевыми тампонами. Суровое выражение ее лица странно не вязалось с мягкими, аккуратными прикосновениями. Эбби уже в пятый раз выходила на поле, и нарастающая агрессивность матча сильно ее тревожила. «Он вообще мог тебе нос сломать», — заметила она, промокая кровь на верхней губе Нила. «Ну, не сломал же». «Можно мне уже идти?» — спросил он с явным нетерпением. «Судьи не допустят тебя к игре, если кровотечение не прекратится», — спокойно ответила Эбби, не думая торопиться. Взявшись за подбородок Нила, она покрутила его голову туда-сюда. Нил почувствовал, как из носа снова потекла тонкая струйка крови и втянул ее ноздрями. Знакомый солоноватый вкус обжег язык. Эбби поглядела на него с сомнением, и он шмыгнул носом еще раз. Наконец она вздохнула и ободряюще похлопала его по шлему. «Через минуту проверю еще раз», — сказала она, после чего удалилась с поля в сопровождении арбитра. Команды уже приготовились к пенальти, который полагалось пробить Нилу. Встав на точку, он поймал мяч, переброшенный полузащитником воронов. Нил любил пенальти, считая их самым легким способом забить гол, хотя именно в силу легкости такие голы обычно приносили ему гораздо меньше удовлетворения. В игре против воронов, однако, он собирался использовать представившуюся возможность по максимуму. Сейчас для Нила не существовало ничего, кроме него самого, голкипера и больших вражеских ворот. Для разбега разрешалось сделать не более двух шагов, однако Нилу они не понадобились. Сделав обманное движение, он четко отправил мяч в нижний угол ворот. На радостях Мэтт так хлопнул Нила по плечу, что из носа у него опять потекла кровь. «Может, еще пару раз подставишь лицо, чтобы добыть нам очки?» — предложил Мэтт. «Что-то мне такая стратегия не очень», — признался Нил. Расхохотавшись, Мэтт трусцой побежал обратно на линию первой четверти. Буквально в следующее мгновение первый тайм завершился, и команды потянулись с поля под крики возбужденной публики. Следуя за товарищами, Нил оглянулся на табло. В раздевалку лисы уходили при счете 3-6. Фантастическое начало, учитывая, против кого они играли, и практически никаких шансов отыграться. Второй тайм неумолимо приближал их к провалу. Вороны полностью обновили состав, тогда как лисы держались на втором дыхании, а Эндрю и вовсе с каждой секундой терял силы. Увидев, как он споткнулся, Нил сразу понял, что дело плохо. Со стороны могло показаться, что Эндрю слишком резко метнулся за мячом, однако Нил знал, что это не так. Миннерт выдыхался на глазах. По идее, его еще не должно было накрыть, но вороны ускорили процесс, загоняв вратаря лисов до полусмерти. На миг Нил пожалел, что сегодня Эндрю отказался от таблетки. Но тут же прогнал эту мысль. Да, лекарство прибавило бы Эндрю бодрости, но одновременно сделало бы его поведение совершенно непредсказуемым. Эндрю соглашался терпеть эти муки только потому, что сознавал. Иначе от него на игре толку не будет. За это Нил был и благодарен ему, и в то же время зол, хотя злился исключительно на себя. Он прекрасно понимал, что страшно не дотягивает до Эндрю, и что, будь он на его месте, жертва оказалась бы напрасной. Он ненавидел себя за недостаток мастерства. Как он ни старался, на ход матча это не влияло. Игра завершилась победой Воронов со счетом 13-6. Эндрю впервые пропустил столько мячей, а в статистике Лисов впервые за 3 года появился такой огромный разрыв между забитыми и пропущенными голами. Разочарование трибун было ожидаемо и вполне понятно. И все же Нил едва слышал свист фанатов сквозь гул в собственных ушах. Сердце у него колотилось так бешено, что должно было оставить синяки на легких. Каждый вдох резал глотку точно лезвие. Оставшихся сил хватало лишь на то, чтобы сжимать клюшку. Он хотел подойти к команде, но боялся даже пошевелиться. Они с Кевином только что выстояли 2 полных тайма против защиты Воронов. Нил каким-то чудом еще держался на ногах, то чувствуя их, то не чувствуя. Они то горели огнем, то как будто немели. Он посмотрел вниз, проверить, на месте ли они вообще, и заморгал от того, что в глазах потемнело. Рев на трибунах перешел в пронзительный истерический визг и, наконец, пробился в его изнуренное сознание. Он что-то пропустил? Нил поднял взгляд и замер. Руки Эндрю безвольно повисли. Клюшка валялась у ног. На глазах у Нила он наклонился и попытался ее поднять. Лишь попытался. Едва он оторвал рукоять от пола, как пальцы снова разжались. Нил вспомнил ту первую тренировку один на один, когда он играл против Эндрю, и его руки одеревенели от перенапряжения. Он оглянулся на табло. Невероятно, но Вороны нанесли 150 ударов по воротам. Что еще более невероятно, из 150 мячей Эндрю пропустил всего 13. Повернувшись обратно, Нил увидел вторую попытку Миньерда поднять клюшку. Успехом она не увенчалась, и Эндрю в изнеможении опустился на паркет. Двери, ведущие на поле, распахнулись, на площадку высыпали запасные. Эбби и Ваймак стояли в проеме и молча наблюдали за ними. Лисы направились к воротам. С тех пор, как Эндрю начал отыгрывать оба тайма, это вошло у них в привычку. Нил с трудом побрел к товарищам. Он сделал всего несколько неверных шагов, прежде чем рядом с ним вырос Кевин. Не говоря ни слова, он закинул клюшку на плечо и вместе с Нилом медленно двинулся к зоне ворот. Они подошли последними, но лисы охотно расступились. Его приветствовали усталыми улыбками. В ответ он тоже выдавил из себя нечто похожее. Не сводя глаз с обессиленного голкипера, Кевин присел перед ним на корточки. «Ну как?» — спросил он. «Повеселился?» Голосом, лишенным всяких эмоций, Эндрю ответил. «Кевин Дэй, ты просто жалок. Сам не понимаю, чего я с тобой общаюсь». «Лисы!» — негромко окликнул Рико. Он и еще несколько воронов собрались за их спинами. Все, кроме Кевина, повернулись. «Должен признаться, я в растерянности. Не могу поблагодарить вас за игру. Называть игрой сегодняшнее избиение младенцев не поворачивается язык. Я примерно представлял, чего от вас ожидать, но мне все равно за вас стыдно. Как низко ты пал, Кевин. Не стоило тебе позориться. Так ты хотя бы избавил нас от необходимости снова ставить тебя на колени».
«Я вполне доволен», — произнес Кевин. Такого ответа никто из лисов от него уж точно не ожидал. Все изумленно уставились на него, позабыв о Рико. Не счетом и не статистикой лисов, а их командным духом. Я не ошибся. У них огромный потенциал. Я более чем уверен, что вместе мы придем к победе.
«Сколько раз ты сегодня получил мячом по башке?» — усмехнулся кто-то из воронов.
Кевин лишь улыбнулся, довольный и расслабленно, и протянул Эндрю руку. Миньерд посмотрел на нее, потом перевел взгляд на лицо Кевина и позволил поднять себя на ноги. Как только Кевин отпустил руку, Рене крепко стиснула Эндрю в объятиях. Учитывая громоздкую экипировку вратаря, сделать это было нелегко, однако благодаря Рене Эндрю получил опору еще на несколько секунд и сумел обрести равновесие, хотя его и пошатывало. Кевин отвлек внимание воронов на себя.
«Спасибо за игру», — сказал он. «Увидимся в полуфинале. Реванш будет незабываемым. Обещаю».
После сегодняшнего разгрома Рико не ожидал от Кевина такой спокойной уверенности. «Одного человека недостаточно, чтобы забраться так высоко», — произнес Марияма. В его интонации одновременно сквозило и недоверие, и презрение. «Даже ты не настолько глуп, чтобы на это надеяться. Лучше признай поражение сейчас». Это прозвучало не как дружеский совет, а как угроза.
Но Кевин все так же невозмутимо ответил. «Для начала достаточно и одного». «Благодарить вас не за что, так что всего хорошего», — вмешалась Дэн. «Уходим, ребята».
Лисы покинули поле под крики возмущенных зрителей. Ваймак тут же прервал общение с репортерами и направился к команде. Не дожидаясь тренера, Рене обняла Эндрю за плечи и увела в раздевалку. Торопливо, но так, чтобы это не вызвало подозрений. Другие члены команды остались немного попозировать перед камерами и помахать своим поклонникам. В этом матче они проиграли, но высокая оценка, полученная от Кевина, и неизменная поддержка фанатов помогли им держаться с высоко поднятой головой. Наконец, Ваймак загнал всех в фойе. Там их ожидала Рене, а вот Эндрю нигде не было видно. Нил предположил, что его, по всей вероятности, выворачивает где-нибудь в туалете. Ваймак запер дверь на ключ, обеспечив минуту-другую до появления прессы, и обратился к команде.
«Когда в июне я объявил, что вам предстоит сыграть на этом стадионе с командой университета Эдгара Аллена, вы утверждали, что не справитесь. Сегодня вы вышли против них и не отдали победу легко. Вы взяли 6 очков у лучшей команды страны, и сегодня, мать вашу, вы просто обязаны гордиться собой».
«Чем гордиться-то?» — устало и раздраженно хмыкнул Аарон. «Нас раскатали по полю».
«Лично я рад уже тому, что это закончилось», — встрял Ники. «Они просто звери,
а я горжусь», — неожиданно подала голос Эллисон, заслужив удивленный взгляд Ники и одобрительную полуулыбку Ваймака. Она снисходительно посмотрела на Аарона и в этот момент впервые после гибели Сета снова напомнила себя прежнюю. «Вы в команде, всего-то второй сезон. Вам не понять, что значит такой матч, как сегодня».
Дэн кивнула.
«Эллисон права. Проигрывать больно, но это еще не провал. В прошлом году мы не забили бы им ни одного мяча. Сегодня мы сильны, как никогда прежде, и дальше будет только лучше. Кевин правильно сказал. Когда мы встретимся с воронами в полуфинале, то собьем с них спесь».
«Неплохой настрой», — отметил Ваймак. «Кевин? Нил?»
«42 километра», — предположил Нил.
«Есть идея получше. Со следующей недели все возвращаются на свои обычные позиции. Если вы оба способны отыграть 2 тайма против Эдгара Аллена, то до конца сезона справитесь и по одному. Всех остальных благодарю за терпение и за то, что дали Кевину и Нилу возможность адаптироваться. Отдельное спасибо, Рене. В этом сезоне ты просто молодчина. Добро пожаловать на ворота!»
Ликующий вопль Даниэль заглушил более сдержанный возглас Рене. Мэтт стиснул Рене в медвежьих объятиях, а Эллисон похлопала по плечу в знак молчаливой, но решительной поддержки. Нил сомневался, что в ближайшие недели они с Кевином не подведут команду, но и бесконечно перекладывать свои задачи на товарищей тоже было нельзя. Из-за них Лисы и так отыграли почти половину сезона с неудобно перекроенной расстановкой. Готовясь к сегодняшнему матчу, с каждой игрой Кевин и Нил находились на поле все дольше и дольше. Пришло время взять на себя линию нападения в полном объеме.
«Разбор полетов перенесем на понедельник», — объявил Ваймак. «С утра встретимся не в спортзале, а здесь. Дэн и Кевин, сегодня с журналистами общаетесь вы. Остальные закончили трепаться и бегом в душ. Пора уже ехать отмечать. Личные вещи не оставляйте. Я на завтра вызвал бригаду уборщиков. Пускай тут все вычистят, чтобы и следов вороньего духа не было. Давайте уже свалим к хренам и напьемся как следует».
Усталые, измотанные и расстроенные поражением лисы, тем не менее, уходили со стадиона, чувствуя себя чемпионами.